Здравствуйте, друзья, мы с вами изучаем труды Рабаша, первый том, страница 768, статья «Что такое день и ночь в духовной работе». Вы сможете скачать материалы статьи на сайте КАП-ТВ, вы можете задавать там вопросы, избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Еще раз. Первый том труды Рабаша, 768-я страница, что такое день и ночь в духовной работе.
Мы понимаем, что то, что мы ощущаем, и как мы называем этот мир, и то, что мы воспринимаем в нем, то, что мы ощущаем в нем, это очень ограничено. И все исходит из того, что человек, как он был создан в этом мире, в таком виде воспринимает, и так он называет эти вещи: день, ночь, добро, зло, тьма, свет, разного рода понятия, разные, противоположные, негативные, позитивные, разного рода. Все это мы определяем согласно нашему желанию получать теперешнему. И согласно этому у нас есть язык. Тогда как если мы хотим читать труды каббалистов, мы уже должны смотреть на это иначе. Есть тексты, которые описывают нам переход, как переводить язык, на котором пишут каббалисты, что у них, допустим, день и ночь в духовной работе, тьма, свет, добро, зло, вообще далекое, близкое, высокое, низкое, весь словарь, чтобы он был согласно духовным понятиям. И они не воспринимают время движения места, которое есть у нас, а все согласно языку отдачи. А то, что у нас, это согласно языку получения, и тоже не тому получению, которое противоположно отдаче, это было бы очень просто. А гораздо, гораздо, я бы сказал, сложнее. И поэтому нам стоит обращать внимание всякий раз, как каббалисты описывают нам понятие в ощущении отдачи, а не в ощущении получения. И так мы сможем приблизиться к их знанию и тоже войти в эту высшую реальность. Пожалуйста.
Что такое день и ночь в духовной работе? В Писании сказано: «И назвал Творец свет днем, а тьму назвал ночью». И следует понять это в отношении духовной работы, чему учит нас то, что Он назвал свет днем, а тьму назвал ночью. Что прибавляет нам это знание? То есть получается, что Творец дал название свету и тьме, и это было сделано для какого-то исправления. В таком случае, что мы понимаем больше из того, что Он дал нам имена, и это должно прибавить что-то в нашей работе по достижению слияния с Творцом. Затем в Писании сказано: «И был вечер, и было утро, день один». И это тоже следует понять. После того, как он сказал, что тьма называется ночью, а свет называется днем, как же они оба вместе стали одним днем? Ведь ночь — это не день. Как же они оба вместе являются одним днем? Другими словами, каким образом они стали потом одним днем, как будто бы нет разницы между днем и ночью? По поводу дня и ночи мы находим, что Писание говорит: «День дню передает слово, ночь ночи открывает знание». Аналогично этому мы видим, что написано: «Приблизь день, который не день и не ночь. Высший сообщил, что тебе принадлежит день и тебе ночь. Освети, как светом дневным, тьму ночную». В таком случае нам надо понять, что такое день, и что такое ночь, и что такое свет, и что такое тьма. И чтобы понять все это, нужно повторить то, о чем мы говорили много раз. То есть, что всегда следует помнить, что является целью творения и что такое исправление творения, чтобы человек знал, чего от него требуют. То есть, к какому состоянию человек должен прийти, чтобы он мог сказать, что пришел к уделу и к покою. Известно, что цель творения — насладить свои создания. О чем говорилось выше, как сказали наши мудрецы, Творец сказал о цели творения, что это подобно царю, у которого есть замок, полный всяческих благ, но нет гостей. Поэтому он создал человека, чтобы дать ему благо и наслаждение. Согласно этому, выходит, что называется, что человек приходит к совершенству, это именно после того, как человек приходит к состоянию, когда он получает от Творца благо и наслаждение, и это называется, что он пришел к совершенству. Тогда как, если он еще не пришел к состоянию, когда благо и наслаждение у него не прерываются, считается, что он еще не пришел к совершенству. И это цель творения. А исправление творения состоит в следующем. Природа творения такова, что ветвь желает уподобиться своему корню. А поскольку Творец является дающим, а творение получающим, тут нет подобия формы. Поэтому мы видим, что даже в материальном мире между человеком и его ближним действует то же правило. Ибо когда человек получает что-нибудь от ближнего, он стыдится. Как сказали наши мудрецы о стихе, когда возвысится кикрум униженный среди сынов человеческих, что когда человек нуждается в других людях, лицо его меняется как крум, то есть краснеет, то бледнеет. Поэтому произошло исправление, что означает, что в высших мирах произошло сокращение, так что высший свет не входит в келим, находящихся в свойстве получения ради себя.
Но проверка простая. Мы говорим о людях, которые находятся в пути. В пути называется, что они улучшают всякий раз свои свойства. Признак того, что человек продвигается по пути, что он все время чувствует себя хорошо. Признак того, что он исправляет свои свойства. И ощущает себя в соответствии с той заботой, тем состоянием, которое Творец представляет ему. А Творец всегда представляет ему состояние нехорошее. То есть они против желания человека представляются нехорошие, страшные, пугающие разного рода. А исправление — это человек в конечном счете приходит к тому состоянию, которое Творец представляет ему, он так исправляет свое желание получать, что он чувствует, что мир весь целиком добрый. И тогда следующая ступень, еще раз. Он чувствует там разные проблемы, беды, не согласен, не хочет, усталость, расчеты и так далее. И снова он должен исправлять себя до состояния, которое будет называться у него просто будущий мир, рай. И так, по сути дела, мы будем продвигаться. Понятно? Практически, попросту.
И свет светит только келим, у которых есть исправление экрана, поднимающего отраженный свет, что означает, что он получает от Высшего по той причине, что у Высшего есть наслаждение, когда он дает нижнему.
То есть почему он производит эти исправления? Не для того, чтобы почувствовать себя хорошо, а для того, чтобы доставить этим наслаждение Творцу. А сам, даже если бы он остался в том плохом состоянии, которое Творец дал ему изначально, чтобы он увидел разницу между собой и духовным.
Другими словами, то, что есть у него большое стремление получить удовольствие и наслаждение, еще не является причиной, заставляющей его получать наслаждение и удовольствие. А причина в том, что есть наслаждение от того, что у него есть подобие формы с Высшим, называемое слиянием, и во всем, что можно, он старается, по крайней мере, не расставаться с Высшим по причине различия формы. И поэтому он не получает. Ведь хотя он и стремится получить благо и наслаждение, вместе с тем он испытывает большее наслаждение от того, что будет слит с Творцом. Поэтому он не получает. И человек смотрит тогда на две вещи. Первое, что он не хочет быть отделенным от Творца, то есть даже когда он думает, что пока еще не удостоился слияния. В любом случае, по крайней мере, не хочет быть более отдаленным, чем в теперешнем состоянии.
Допустим, каждое состояние мы получаем от Творца. Я обязан в каждом состоянии быть счастлив. И тут вопрос, насколько я могу сделать себя счастливым? Не для того, чтобы избавиться от напряжения, давления и так далее, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Поскольку во всяком получении для себя Творец, человек отдаляется от Творца, поэтому он не желает получать для себя. Второе. С помощью действия, которое он выполняет, когда отдаляет себя от получения, это действие приводит его к тому, чтобы он слился с Творцом. И хотя человек еще не ощущает этих свойств, он говорит, что верит веру мудрецов, которые сказали, что это именно так. Поэтому он полагается на них и остерегается получать для себя самого. Поэтому человек старается делать действия, которые дадут ему эту силу, чтобы у него было желание делать действия таким образом, чтобы от этого возникла сила, позволяющая построить намерение, то есть передать каждому действию намерение на отдачу.
Доставить наслаждение Творцу, не просто так отдавать. Мы не добавляем, но на самом деле в этом суть, это намерение.
И тогда он способен получать благо и наслаждение, поскольку сейчас все действия его ради небес.
То есть неважно его внутреннее состояние, это все остается внизу, как ад. Он находится выше этого, тем, что доставляет наслаждение Творцу, и в этом его слияние с Творцом, и в этом как раз его наслаждение. Его слияние с Творцом как раз над теми желаниями, намерениями, ощущениями неприятными, которые находятся там внутри него, внизу, так как какая-то черная яма.
И из сказанного мы можем понять, что такое свет и что такое тьма. Потому что свет называется, когда человеку светит идти путями Творца. Ведь пути Творца означают, что он хочет идти путем, которым идет Творец. И путь его — это отдача. А когда есть у него свет и жизнь от того, что он сейчас занимается работой на отдачу и не заботится о собственной выгоде, это называется светом. И это называется временем подъема. Другими словами, человек поднялся на другой уровень. То есть вместо того, чтобы служить человеку низкому, ничего не значащему, сейчас он служит Творцу. И это называется подъемом на другой уровень, ведь он служит царю вместо того, чтобы служил раньше простому человеку. И само собой понятно, что противоположность свету — это тьма. Другими словами, когда нет у него вкуса в работе на отдачу, Иван снова начал заботиться только о собственной выгоде, а в работе на отдачу он не находит никакого вкуса, и у него снова нет никаких устремлений, а достаточно ему того, что он достигнет только лишь наполнения желаний, которого требует его тело. И это называется падением, поскольку он желает служить своему телу, а не Творцу. И это называется тьмой.
То есть Творец для того, чтобы обучить человека, как правильно продвигаться, как правильно расшифровывать все свойства. В тот момент, когда человек начинает думать о себе, он дает ему плохое ощущение. Человек начинает быть, связываться, забота о себе и плохое ощущение как одно целое. Это большая помощь, хотя мы не очень это любим. Пока не поднимаемся выше этого, не начинаем благодарить Творца за это представление, когда мы ощущаем плохо при заботе о себе. Я чувствую так себя плохо. А если он заботится о ближнем, о группе, чувствует облегчение и хорошо. И так, в таком виде, Творец учит меня ходить, как ребенка. Это плохо, это хорошо. Остерегайся, продвигайся и так далее. Через ощущение, которое дает мне в желании получать плохое, в желании отдавать хорошее.
И следует знать, что день указывает на целую вещь, состоящую из света и дня, и тьмы и ночи. Как сказано, был вечер, и было утро, день один. И следует понять, как можно сказать, что вечер и утро — это одно. То есть мы не говорим, что вечер и утро вместе называются одной ночью, а вместе они называются одним днем. На что указывает нам в духовной работе, что вместе они называются именно одним днем? Как будто не может быть совершенства дня без тьмы. Ответ, что когда человек произносит и назвал Творец свет днем, а тьму назвал ночью, то есть, что человек верит, что как свет, так и тьму ему дал Творец. А зачем он дал ему тьму? Что касается света, который он дал ему, еще можно поверить, то есть он говорит, что Творец желает приблизить его. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Поэтому, что касается подъемов, которые есть у человека, он может верить, что они приходят от Творца. Но что касается падений, зачем они мне? Поэтому, когда человек верит и в то, что касается тьмы, как сказано, и назвал Творец и так далее, а тьму назвал ночью, то есть тьма — это свойство ночи, тоже являющееся частью дня. Другими словами, не может быть дня без ночи. И тогда тьма называется ночью. Это учит нас тому, что как не может быть день без ночи, не может быть и света без тьмы. Ведь тьма — это кли, а свет — наполнение этого кли. Согласно правилу, что нет света без кли. То есть нельзя оценить спасение Творца без ощущения страдания и боли от состояний, в которых находится человек. Ибо согласно ощущениям человека в отношениях с ближним, в той мере, в какой товарищ помог ему в беде, человек чувствует радость от помощи, которую он получил от товарища. То есть это не одно и то же, если товарищ помог ему в излишествах, без которых можно прожить, или он помог ему, спася его от смерти. А поскольку помощь, приходящая свыше, — это свята святости, как говорит книга Зоар, пришедшему очиститься помогают. И Зоар спрашивает, чем помогают, и отвечает святой душой. И если человек не умеет ценить душу, которую он получил свыше, так как думает, что это не так уж важно, то страдания, испытываемые человеком от состояния падения, дают ему чувство, позволяющее оценить важность помощи свыше. А иначе он потеряет ее, и все идет в клипот. Согласно этому, выходит, что тьма помогает ему, сообщая ему способность оценивать важность святости, чтобы она не пропала из-за отсутствия этого знания. И на языке мудрецов это называется, кто называется глупцом? Тот, кто теряет то, что ему дают.
Давайте поговорим о том, что дает нам тьма. Как мы относительно нее можем измерить себя? Как мы можем прийти к пониманию, в каком направлении продвигаться? Чего нужно достичь? То есть, что только тьма направляет нас на свет. Свет мы не знаем, что это такое. Я не знаю. То есть, когда я исправляю себя, чтобы получать, принимать тьму как свет, как власть Творца в каждом плохом состоянии, если я определяю, что это власть Творца, у меня это становится светом. Так? То есть как тьма направляет нас правильным образом? Именно тьма, пожалуйста. Коротко только.
Вроде бы ответ был в самом вопросе, что именно тьма и ночь направляют нас к исправлению, к тому месту, где мы можем идти в более точном направлении, когда мы знаем, что свет.
Нет, не только направляет, это еще и энергия для работы. То есть не то, что это хисарон, но и нет места для молитвы.
Да, когда тьма помогает человеку отменить свое желание получать, потому что тогда он находится в самом желании получать и не может смотреть на отдачу. Для него отдача — это настоящая тьма. Но тьма — это то, что помогает ему каждый раз выйти из все большего желания в направлении отдачи.
Если мы хотим соединиться, потому что в связи раскрывается связь с Творцом, там раскрывается Творец, и если мы не можем соединиться, то можно молиться.
Если человек определил, что то, что он думает о себе, это для него тьма, то, что он чувствует, это начало исправления.
Да, забота о себе называется тьма, когда он чувствует это и знает, что он находится в этом, у него есть требования. Требования к тому, чтобы идти путями света, путями Творца, то есть путями отдачи.
Нет света. Если нет света, нет. Нет тьмы, нет света. В этом все ощущения, понятия — это основа для того, чтобы у него было раскрытие, чтобы была возможность отреагировать по отношению к Творцу.
Да, это сразу заставляет человека спрашивать, зачем, что случилось, куда я иду, немножко выйти из автоматического состояния. Человек начинает задавать вопросы, выяснять вещи, понимать, почему он находится в этом состоянии, куда он должен идти, какова цель творения, какова цель товарища, начинает выяснять сам себя.
Не кажется мне, что можно выйти из этого состояния, если я не правильно понимаю, что называется власть Творца. То есть именно тьма, именно ощущение плохое в моих индивидуальных килим направляет меня к тому месту, которое называется властью Творца. Выяснить, что называется власть Творца.
В конце, когда мы обращаемся к Творцу, не посреди того, что мы смотрим футбол и пьем пиво, а когда нам больно, прежде всего он жалит, и мы кричим. А теперь, если есть десятка, можно попробовать сделать из этого работу, построить два этажа, использовать этот хессарон для выяснения выше знания, не внутри знания, не умничать, почему это произошло, а превратить это в энергию для молитвы, для желания оправдать.
Когда мы входим домой, темно, мы продолжаем 780-я страница, первая колонка. И на языке мудрецов это называется, кто называется глупцом, тот, кто теряет то, что ему дают. Ведь у него нет разума, чтобы понять важность приближения, вызванного тем, что Творец приближает его. И эта тьма называется Кли, что означает место, в котором у высшего блага будет возможность находиться. И это, как сказано, кто взойдет на гору Творца и кто устоит. То есть, даже когда человек восходит, но не умеет сохранить величину важности приближения, Ситра Ахра забирает его в свою власть, и свет в любом случае должен уйти.
Отсюда можем понять, что называется ибур, зарождение. Как маленький ребенок, как он прилепляется к маме, он все время хочет быть прилеплен к ее телу. Так, допустим, и зародыш. Он все время находится, не хочет выйти из своей матери. Так и мы, когда мы приходим к свойству ибур, когда над всеми помехами, проблемами, страхами, ужасами, путаницей, этими состояниями отчаяния и так далее, мы приходим к состоянию, когда мы прилеплены. Это называется тогда ибур. Хорошо.
Поэтому он не может выстоять, но каждый, согласно своему уровню, обязан опуститься. И в этом есть несколько исправлений. Первое, чтобы клипот не получили то, что есть у него, поэтому им нечего получить от человека, ведь у него уже нет святости, которую Ситра Ахра могла бы взять у него. Второе. После того, как человек пришел к падению и начинает восстанавливаться и видеть, до какого состояния он дошел, то есть после того, как он вложил так много работы, чтобы удостоиться хоть какой-то святости, он вдруг видит, что остался голым и нищим, то есть что он находится в состоянии низости, которое не подобает человеку, вложившему труд и усилия, чтобы быть в свойстве «вы называетесь человеком». Однако он гораздо хуже, чем простой человек. То есть желание получать развилось у него до такой степени, о которой он никогда и не мечтал. И страдание и боль, которые он ощущает от этого, приводят его к потребности ценить то время и дорожить тем моментом, когда его немного приближают свыше. Теперь он умеет бережно относиться и уважать это состояние и оберегает себя от всего, чтобы не испортить это состояние. И теперь он знает, что следует остерегаться, чтобы никто другой не помешал. И из сказанного получается, что падение — это явление, называемое исправлениями, способствующие удлинению времени в тот момент, когда человеку достаивается некоторого приближения со стороны Творца. И отсюда следует объяснить сказанное: «Назвал Творец свет днем, а тьму назвал ночью». Как сказано выше, что если человек говорит, что как свет, так и тьма исходят от Творца, и поэтому и назвал Творец, тогда из них обоих, и из света, и из тьмы, образуется день один. То есть, как невозможно, чтобы был целый день без вечера и утра, так же и свет и тьма и исполняют одну функцию. Так что вместе они называются днем.
Но в духовном человек должен ощущать их одновременно. А иначе что такое день по отношению к тьме, свет по отношению... День по отношению к... У нас есть ночь, называется тьма, есть день, называется свет. Как в духовном мы различаем день и ночь, свет и тьму? Только когда одно по отношению к другому присутствует. И это все время одно... над другим. Да?
Что значит одновременно?
То есть ты не можешь измерить, что это свет или тьма, если против него нет того, что противоположно ему. Две противоположные вещи. В нашем мире действительно мы так устроены. Мы говорим, о, это свет. Почему? В нашем мире тоже, мы только не знаем, потому что у нас есть внутри
Колбочки,
не знаю, как это на иврите. Вы так говорите, что я ничего не слышу. Здесь человек, скажите четко, знаете, как называются эти рецепторы? Не сетчатка, не различает, не знаю.
Колька ним? А кольтаним, ну,
кольтаним, ну это рецептор, это понятно. Как маленькая такая бутылочка, которая воспринимает. Внутри нее есть развлечение тьмы, которая есть, и свет, который приходит снаружи. Тоже. А иначе не может быть. Значит, как может быть что-то, что ощущает, если не из противоположности? Такого нет в природе. Да? Так что ты...
Что значит одновременно?
Одновременно, что у меня есть минус, есть плюс, и тогда между ними я могу измерить. Если ты, допустим, ты куда-нибудь пришел, и ты схватил за провод 100 тысяч вольт, ты чувствуешь что-то? Ничего. Ничего, потому что ты не соединен с другой стороны. Ты не можешь получить... Тебя не может ударить током. В электричестве, может, вы не понимаете, не знаю, как сказать. Понятно, что все меряется только согласно противоположности. И только, соответственно, этому мы ощущаем. Ощущение в творении не может сформироваться иначе, как между двумя противоположностями. Да?
Скажем, есть страхи, тревоги.
Где он пишет это? Есть творец, творение? Там он пишет, что у творения это может быть, что у творения обязано быть это, и это, тогда как если только одно, это творец. Низкая статья, да.
Ну, скажем, есть страхи, тревоги, угрозы всевозможные. Что нужно к этому присоединить одновременно?
Творец посылает тебе это из любви, поэтому ты чувствуешь это как противоположность ему, как тревогу. И тогда ты должен сразу прилепиться к Творцу над тревогой, достичь слияния с Творцом. Тогда эта тревога остается в тебе в скрытом виде, остается внизу, и между ними ты тогда приходишь к слиянию с Творцом. Поэтому ты чувствуешь в этом ощущение сладости, а иначе в слиянии ты бы тоже не различил, что это слияние. Вся работа должна быть только одно против другого. Все время. Это то, что я пытаюсь все время так, чтобы вы согласились на это. Да?
Такое действие с нашей стороны, оно, чтобы это было одновременно. В чем состоит?
Мы не отменяем ничего, только строим одно над другим. То, чего нам не хватает, только слияние, которое мы достигаем над всем, что мы ощущаем. А то, что мы ощущаем, мы принимаем изначально, что это исходит от Творца, для того, чтобы над этим прийти к слиянию. Тогда, соответственно, этому мы почувствуем силу слияния и характер слияния. и сила, и характер, в особенности это характер слияния, дадут нам образ. И тогда мы начнем различать между «я» и «творец». «Я» — это ты был неисправлен, он создал меня в таком виде изначально. И «творец» — это то, чего я достиг, слияния с ним. И тогда получается, что у меня есть от этого два понятия противоположных. Я между двумя ими на самом деле нахожусь. Потом два этих понятия дадут мне высоту ступени, величину парцуфа. Потому что негативные ощущения — это ахураем святого парцуфа. Да.
Так он дает мне страхи, тревоги, всевозможные угрозы.
Да, даже на пустом месте. Мы же не знаем тут, что истина, что ложь. Он тоже пишет тут, что есть такие фантазии. Да.
Теперь действия с моей стороны.
Действия с твоей стороны не стирать это. Ну, как маленький ребенок так закрывает глаза. Нет, нет. Хочет убежать. У нас есть такой инстинкт убрать это. А я хочу над этим. Даже ты пойдешь долиной смерти, не бойся меня, не бойся зла, потому что ты со мной.
О чем это говорит?
Что над всеми теми помехами, которые Творец дает, я верю, что все это исходит от Него, нет никого, кроме Него. Делающий свет и творящий тьму, так я могу построить свое слияние с ним. Только в таком виде.
Я верю, что все исходит от него и строю свое слияние с ним. Это ваши слова? А что дальше?
Все исходит от него, это злое начало. Это называется «я создал злое начало». И создал Тору в приправу. Если мы можем воспользоваться всеми средствами, чтобы прийти к слиянию, они готовы. Но это уже наша работа. Поэтому это называется приправа. Мы пользуемся ей, чтобы сдобрить плохое состояние и прийти к слиянию.
Так, слияние, что это за действие? Прилепиться, что это?
Прилепиться называется, что я первое верю, что все зло исходит от Творца, нет никого, кроме Него, и это приходит, чтобы приблизить меня к слиянию, в том, что Он добрый, творящий добро, и тут есть Тора, то есть свет, возвращающий к источнику, который поможет мне прийти к слиянию. Слияние с Творцом — это в мере отдачи, которую я обретаю с помощью света, когда я делаю эти упражнения, и реализация внутри группы — это, по сути дела, моя душа.
Вы говорите, что есть как бы основа состояния — это страхи и тревоги, и вы сказали в пятницу днем, что человек должен прилепиться к потолку, когда поднимается к слиянию. Есть у него тогда как пол — это страхи и тревоги, и есть потолок.
Да.
На этом потолке что происходит?
На потолке... Это немножко ощущение, что добро и зло соединяются, объединяются. И нет разницы между ними. Что у творения не может быть одно без другого. Творится одно свойство, а в нас могут быть два свойства. Только два.
Ну,
начнем вопросы. Может, продолжим статью?
Вторая колонка, и отсюда нужно понять, 770-е. И этим нужно объяснить то, что сказано: «Благословен Творец, создавший нас во славу Свою». И следует понять, как мы говорим «Благословен Творец, наш создавший нас во славу Свою», в то время как мы погрязли в эгоистической любви, и наше тело было бы более довольно, и если бы мы могли сказать и воздать благодарение за то, что Он создал нас во славу нашу. В таком случае... Во славу нашу. В таком случае нет сомнения, что мы не говорим правду, благословляя Его за то, что Он создал нас во славу Свою. В таком случае это совершенная ложь.
Во славу нашу. Это значит, что мы ощущаем себя хорошо в наших нынешних свойствах. А во славу Его — это когда мы ощущаем исправление в том, что мы приходим как раз к Его свойствам.
И согласно вышесказанному, что мы верим, что пришедшим очиститься помогает, получается, что Творец дает человеку такую силу, чтобы он мог почувствовать важность этого. Ведь человек, когда он чувствует, что служит царю, а это для него приравнивается к великому богатству, для выражения величия которого у него нет слов, но преисполненный наслаждением, которое он ощущает и волнением, он говорит: «Благословен Творец наш».
Почему? Потому что он дал возможность с помощью именно страданий, он благодарит за это Творца, что он дал страдания, побуждение подняться к слиянию, к совпадению по форме с Творцом. Это называется, что мы созданы во славу Его. Он создал нас во славу Свою. И тогда он понимает, что без этого раскрытия зла невозможно. И тут этот момент называется, что праведники пройдут, тут прямые пути Творца, праведники пройдут по ним, а грешники споткнутся. Почему? Потому что глупец сидит, сложив руки, пожирает себя, плохо ему, нехорошо, он обвиняет Творца, учителя, группу, проклинает свою жизнь и все такое. И стремится убежать от всех этих пробуждений неприятных, когда Творец пробуждает его специально, старается убежать путями, которые приняты в этом мире, тогда как праведники пройдут по ним. Это что он понимает, что все это дано только лишь для того, чтобы прийти к слиянию. А не что он хочет уничтожить эти вещи, а он хочет над ними подняться. Да.
Скажем, человек не спал всю ночь из-за тревог. Что сейчас нужно делать?
Я обещаю, что тревоги будут у всего мира, но прежде всего у вас, и всю ночь, да, будут.
Что же ему делать? Это данное, это начало, это нулевая точка. А что дальше?
Далее, может быть, это подтолкнет вас думать о поручительстве, чтобы была такая атмосфера, что вы нуждаетесь в укреплении со стороны группы, нет выбора, иначе эти угрозы, эти страхи, проблемы, это все раздуто, ничего там нет. А так это человек сам понимает, что это глупости, но не может избавиться от этого. И тогда это подтолкнет его к поручительству, чтобы вся группа думала, и внутри нее, и все могут преодолеть. Нет никакой проблемы. Как? Когда будут требовать свет, возвращающий к источнику, и не для того, чтобы выйти из этих тревог, страхов, неприятных ощущений, всего этого беспорядка. Не из-за этого, а для того, чтобы доставить наслаждение Творцу, что в состоянии, когда мы сидим и пожираем себя, мы не доставляем Ему наслаждение. То есть постепенно человек начинает получать новые представления, как продвигаться. Иначе, конечно, никто не будет думать о том, чтобы приблизиться к группе, пользоваться ею. А окружающий свет не придет иначе, как через группу. И осознание зла тоже нельзя сказать, раскрыть, если не в группе. Смотри, как ученики Раби Шимона. Только благодаря тому, что сидят друг с другом, ну, якобы друг с другом, раскрывают, что хотят сжечь друг друга. Но мы находимся как раз в достаточно продвинутом состоянии. Это сейчас мы входим в действия реальные. Это уже просто начало настоящей работы Творца. Ступени, которые мы прошли, у них есть большая важность. Мы еще не можем раскрыть, насколько они важны, но они являются главным. Люди не понимают, убегают, все надоело, сухо. Сейчас будет другая работа. И тут все зависит от укрепления группы. До этого это не было настолько. Каждый сидел на своем месте. А сейчас это тот, кто будет продвигаться только благодаря тому, что держится за других. Пойдем дальше. Вторая колонка, строчка Барух Элокейну. Благословен Творец наш за то, что дал нам почувствовать важность того, что мы служим царю, и за то, что вывел нас из эгоистической любви, в которой мы погрязли, и нам даже не приходило в голову, что когда-нибудь будет возможность выйти из нее. И вдруг мы видим, что Он дал нам это ощущение, ибо мы находим вкус в том, что сможем служить царю. Тогда мы говорим: «Благословен Творец наш, создавший нас во славу свою». То есть мы благословляем Его за этот подарок, который Он дал нам, что это самая важная вещь в мире, которую нельзя достичь собственными силами, так как она является подарком Творца. Поэтому мы благословляем Его за это. И это объяснение, почему мы говорим: «Благословен Творец наш, создавший нас во славу свою».
А где здесь работа человека, по сути дела? Если все получаем от Творца, все получаем через группу, все получаем от света, возвращающего к источнику, да? Где здесь в точности моя точка моего участия в этом? Все источники, они извне.
Однако, до того, как человек удостоился этого, то есть ощутить вкус того, что он создал нас во славу свою, как может он говорить это? Следует сказать, что это как все благословения и благодарения, которые мы произносим на будущее. Как сказали мудрецы по поводу стиха «Тогда воспоет Моше». И книга Зор спрашивает, почему не сказано «воспел», то есть в настоящем, а написано «воспоет» в будущем времени. И ответ, что праведники произносят песни на грядущее будущее. То есть они верят, что удостоятся совершенства. Поэтому и до того, как они достигли совершенства, они произносят песни. Поэтому, основываясь на этом, мы уже говорим: «Благословен Творец наш, создавший нас во славу свою». А в комментарии Сулам Барсулам объясняет: стих «день дню передает речение, и ночь ночи открывает знание» следующим образом. «Ибо до окончательного исправления, то есть до того, как мы подготовили наши получающие килим к тому, чтобы получать только для доставления наслаждения нашему Создателю, а не ради себя, Малхут называется древом познания добра и зла. Ведь Малхут — это управление миром согласно делам человеческим. А поскольку мы не способны получить все благо и наслаждение по вышеупомянутой причине, мы обязаны принять управление добром и злом от Малхут. И это управление готовит нас к тому, чтобы мы, в конце концов, исправили наши получающие килим на отдачу и удостоились наслаждения и блага, которое он задумал для нас. И потому управление добром и злом вызывает у нас многочисленные подъемы и падения, как сказано выше. Поэтому каждый подъем считается отдельным днем, и аналогично этому каждое падение считается отдельной ночью. И сказано, день дню передает речение, ибо в окончательном исправлении они удостоятся возвращения из любви. И тогда станет явным, что все те наказания, которым мы подвергались во время падения, до такой степени, что мы впадали в колебания и сомнения в первоосновах, очищали нас и стали непосредственной причиной всего счастья и блага. Ведь если бы не эти ужасные наказания, мы бы никогда не пришли к этому наслаждению и благу. И тогда получается, что эти злодеяния в самом деле стали заслугами. Как сказано, день дню передает речение. Ведь все эти ночи, то есть падения, страдания и наказания, которые прерывали слияние с Творцом, так что возникло множество дней, идущих друг за другом, сейчас, после того, как и ночи, и тьма между ними тоже стали заслугами и добрыми делами, и ночь как день светить будет, а тьма как свет, между ними снова нет разделений.
Отсюда у нас получается в 620 раз большее постижение света Творца, силы слияния, по сравнению с тем, какая была до творения и в конце творения, в 620 раз больше, вследствие той тьмы, которая с каждым разом раскрывается все больше и больше, а мы поверх нее раскрываем свойства света.
Мы из сказанного поймем то, что мы спросили, что сообщается нам в стихе, и назвал Творец свет днем, а тьму назвал ночью. Объяснение, как сказано выше, и как написано в комментарии Сулам, что как мы видим, что один день состоит именно из соединения дня и ночи, так же не может быть и свет без тьмы. То есть Творец дал нам тьму, чтобы с ее помощью раскрылся свет. И это называется «и назвал Творец». То есть Творец устроил нам порядок работы, чтобы он был именно в таком виде. Хотя мы должны верить, что могло бы быть иначе, ведь он всемогущ. Почему же он устроил нам именно такой порядок? На этом мы должны сказать, что у нас нет никакого постижения Творца, чтобы понять его мысли. А все, что мы изучаем, это только в отношении из действий твоих познали мы тебя. То есть, посмотрев на действия Творца после того, как Он сотворил их, мы начинаем говорить. Однако сказать, что Он мог бы сделать иначе, на это сказали наши мудрецы, нельзя спрашивать, что находится наверху и что внизу. И сказано, объясним, что написано «в Агаде приблизь день, что не день и не ночь». Имеется в виду окончательное исправление, когда будет день, который не будет состоять из дня и ночи, а будет одним лишь днем. И это произойдет посредством того, что Высший сообщил, что тебе принадлежит день и тебе ночь. Ибо в окончательном исправлении станет известно всем, что тебе принадлежит день и тебе ночь. Другими словами, если желание его насладить свои творения, а добро называется днем, как же можно сказать, что Творец дает тьму, ведь это идет вразрез с его целью? Но дело в том, что нет сомнения, что и тьма, то есть ночь, является свойством дня, хотя человек и чувствует перерывы в слиянии с Творцом, которые называются тьмой и ночью. Однако в окончательном исправлении, когда есть знание, что и тьму тоже дал Он, это, без сомнения, тоже является светом. И доказательство этому в том, что тогда злодеяния становятся как заслуги. В таком случае, тогда будет известно, что тебе принадлежит день и тебе ночь. Ибо оба они принадлежат тебе. То есть оба они есть ты. То есть Творец дал их обоих в качестве дня. Тогда как до окончания работы невозможно понять, что те перерывы, которые человек испытывает в слиянии с Творцом, послал ему именно Творец, ведь это против цели творения. И как сказано, освети, как светом дневным, тьму ночную. То есть, поскольку злодеяния становятся тогда как заслуги, естественным образом все становится днем. Из сказанного поймем, что такое день и ночь в духовной работе. То есть, что человек должен познать, а точнее почувствовать, что такое тьма, а иначе он не сможет наслаждаться светом, ибо любую вещь, вкус которую человек хочет попробовать, чтобы понять, стоит ли ему использовать ее, он обязан изучать по контрасту, как сказано, как превосходство света над тьмой, подобно тому, как человек не может наслаждаться покоем, если он не знает, что такое усталость. Поэтому человек обязан пройти процесс подъемов и падений, но не впечатляться падениями, а прилагать усилия, чтобы не убежать с поля боя. Поэтому, хотя в процессе работы он должен осознавать, что это две разные вещи, однако в конце работы он видит, что свет и тьма подобны двум ногам, которые ведут человека к цели.
Вопрос. Как мы себя удерживаем все время в цели, когда мы правильно пользуемся, в особенности тьмой, в эффективном, хорошем виде, самом конкретном, как мы пользуемся всеми ощущениями тьмы для того, чтобы прийти к цели. Пожалуйста.
Мы берем эти моменты, эти состояния, чтобы прилепиться прежде всего к товарищам. Да? Берем эти состояния, прежде всего, чтобы прилепиться к товарищам. Если мы не слиты друг с другом, нет вообще шансов сделать шаг вперед.
Да, это понятие «выстроить окружение». Мы должны быть заняты этим, что мое личное состояние в соответствии с тому, насколько я могу выстроить для себя это окружение и дать силы товарищам, дать цель товарищам, величие товарищам. Насколько я способен дать им, настолько я могу выйти из своего состояния.
Хочу предложить на сегодня простое упражнение. Все плохое, что с тобой происходит, ты как-то ты останавливаешь это проклятие, и всю силу ты молишься, все эти силы молишься чем-то хорошим для десятки. Упражнение как бы ничем не связано, но просто тебя подрезали на шоссе, все свои нервы ты переводишь в то, что просишь что-то хорошее за товарища. И давайте посмотрим, что будет происходить.
Достаточно интересно, кажется. Как может дня это спасение наше? Она только каждый раз помогает нам выйти из тех точек, когда мы хотим всунуть голову в песок. Мы хотим тогда всунуть голову еще больше в наше желание получать, погрузиться в них, и нам это кажется раем, а Творец, наоборот, хочет нас выбросить из этого состояния, но в группу, в Творца и состояние тьмы помогает в этом смысле.
Тут очень резко скрывается действительно взаимное прочувствие и зависимость друг от друга. Мы должны быть суперчувствительными и к товарищам, к их потребностям, к их призывам о помощи, к таким вещам. Надо помогать друг другу.
Да, продолжить сказанное Леором, что все последние дни они нереальны, если мы не помогаем друг другу. Когда это становится нашей реальностью, то, о чем нам рассказывает Рав, Рабаш, Баль Сулам, и это поручительство, когда мы просто друг друга включаем в такую действительность. И насколько мы почувствуем это между нами, мы сможем различать все это море особенностей в нашей жизни.
Ощущение такое, что мы начинаем входить в состояние, когда мы начинаем искать поручительство, говорит, искать помощь свыше, ценить ее. То есть именно это ощущение направляет нас правильнее всего, чтобы не убегать от него, а убегать в группу.
Потому что все эти вещи, что в этом пути Ахишена, а что в этом пути Бейту? Пожалуйста.
Ахишена — это то, что мы идем, готовим объединение в начале, потому что тьма придет. Мы заботимся о том, чтобы была такая связь в группе, чтобы мы всегда могли связать все состояния с Творцом. И мы ищем еще хисарону, товарищи, чтобы было еще для чего притянуть свет.
Ахишена — это свет. Это искать во всех этих действиях только свет.
Искать, где я беру силу товарищей, где я завишу от них, где я укрепляю их. Прежде всего, я должен войти, передать всю реальность, всю свою жизнь провести через группу, через десятку. Как-то я тогда начинаю работать правильно.
Бейто — это ждать, что тьма сама придет. Ну, ждать я не знаю. Это чего-то ждать мы плохого в моей материальной жизни, не дай Бог. Ну, не дай Бог, что-то произойдет здесь. С другой стороны, мы должны проделать как можно больше усилий с нашей стороны и делать еще, все время атаковать это понятие мнения. И тогда раскрытие тьмы вроде бы в наших руках. И это произойдет в миллион раз скорее. Мы должны делать любое усилие, любое маленькое желание товарища к объединению, сразу же идти с ним, не знаю, вкладывать все наши силы в это. Я говорю это в прямой трансляции по телевидению, но мы должны пробудиться. Мы просто спим.
На сегодняшний день Бейто будет, если с тобой что-то случилось, ты просишь у Творца, чтобы он сделал тебе приятно, Ахишена будет.
Каково практическое действие, которое мы сейчас должны выполнить для того, чтобы продвинуться от тьмы к свету в каждом состоянии, в каждое мгновение? Каково практическое действие, которое мы должны выполнить для того, чтобы в каждую секунду реализовать тьму, перейдя от тьмы к свету, то есть поверх любой тьмы прийти к слиянию? Что мы можем сделать для того, чтобы сегодня на протяжении всего дня это происходило только в таких выяснениях и продвижениях, и продвижении?
Прежде всего, у нас есть 2 часа урока. Время самое святое в нашей жизни. Нужно каждое мгновение молиться за то, чтобы то, о чем Рав говорит нас с нами в последние дни, это было бы реальностью для каждого товарища. Первое. И просто напоминать друг другу, и внешне, и внутренне. Напоминать все время, напоминать. И делиться. Это упражнение, которое я посоветовал все время, как можно больше быть в этом.
Да, мы должны использовать каждое состояние, которое приходит. Они приходят, слава Богу, от Творца. Такие поглаживания в процессе дня. И мы должны из каждого состояния автоматически переходить к просьбе о товарищах, о мнении. Это должно быть состоянием нашего продвижения.
Когда свет светит, нам хорошо, не светит плохо, нужно искать свет.
Кажется, что именно подготовка здесь важна, как критический элемент. Но не в то время, когда дается приказ, но насколько я всю свою жизнь делаю такими стараниями, и насколько в группе мы можем потребовать друг от друга, чтобы в каждом... Каждый мог дать свою крупицу того, что он включает, и вложить в группу. Как будто истинная помощь — это подготовка. Насколько мы готовим окружение правильным образом, чтобы именно в точке, где мне нужно вспомнить, я вспомнил, и чтобы мои все мысли и желания шли в правильном направлении.
Это подготовка — это расщепление каждого на двое, расщепление десятки. Все, что происходит, это происходит. И мы хотим внести Творца в это дело. Мы не готовы быть в одном ощущении, таком или другом, а мы хотим соединить оба состояния в том же кли. И тогда мы сможем действительно быть готовыми ко всему, сразу быть в слиянии во всем, что происходит.
Именно сейчас можно молиться, это хорошее время. Я думаю, что есть хорошая подготовка. Мы здесь вместе на уроке. Вскоре мы с Божьей помощью откроем учение десяти сферот и будем изучать связи, взаимной зависимости, чтобы могли служить Ему. Так, давайте вот сейчас полчаса будет у нас такая атака.
И помните, что действительно все, что раскрывается, раскрывается, чтобы у нас было место подняться к Творцу, соединиться с Творцом. Это, на самом деле, Творец призывает нас. И все неприятные ощущения — это внутри желание получать. Практическое простое действие, которое нам надо сделать, это только воспользоваться этим. Не убегать от этого, не покрывать это, не игнорировать, не искать хорошие ощущения, а искать связь, связь с Творцом, которая выражается через товарища.
Не знаю, то, что сказал Лиор раньше, мне кажется, идеалом, к которому я очень хотел бы пойти, продвигаться изменения, бежать к нему, а я вроде продвигаюсь от одной по ощущению к другой, и не знаю, как мне выйти из этого. И у меня нет понятия, как мы можем продвигаться в таком виде, чтобы это было не от ударов. Ладно, есть какие-то вопросы, но очень четкие. Конкретные. Ты уверен? Ну.
Он пишет тут на 770 колонке, как не может быть целый день без утра и дня, так свет и тьма служат одному и тому же, вместе это называется день.
Угу.
Значит, вечер и утро, что это состояние?
Переход. Переход, который должен быть, когда и то, и другое, по сути дела, выполняет Творец. И все. Когда должна быть как тьма, когда человек раскрывает зло в себе, он раскрывает, что ему плохо, затем раскрывает, почему плохо, для чего плохо, каких килим он чувствует плохо, что делать для того, чтобы не чувствовать зло, что делать и ради кого не чувствовать плохо, и так далее, и так далее. Все это особенности. Сначала плохо ему, это в животном развлечении, а затем, когда он хочет убежать от зла, А затем нет, зло приходит свыше от Творца. Убежать от зла — это не просто убежать от плохого ощущения, когда хочет выстроить над этим его приближение, слияние с Творцом, да? И для того, чтобы достать наслаждение Творцу, не для того, чтобы убежать от зла, и тогда он уже готов оставаться во зле. Тогда уже зло становится не злом, не остается зла. Это уже становится помощью против него. И тогда он хочет оставаться во зле, для того, чтобы все время держаться за добро. За добро называется, что он хочет отнести это состояние к «нет никого, кроме него, добрый, несущий добро», и быть в нем в слиянии. И насколько зло раскроется больше, он сможет находиться в большем слиянии с Творцом. И тогда так он обращает тьму во свет. И тьма остается в получающих килим. А ради отдачи в этом намерении она становится светом. Вот и все. Попытайтесь думать, чувствовать и поворачивать это так и так, и увидите. Это уже духовная работа. Есть здесь два понятия: то, что я чувствую, и как я должен реализовать это. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, или для того, чтобы доставлять наслаждение Творцу. И тогда как я отношусь к своему желанию получать, и то, что я чувствую в нем, и к желанию отдавать. Получается, что как желание получать, так и желание отдавать, так и намерение все относится только к Творцу. Это называется, что я прихожу к свойству отдачи. Постепенно. Пока это записывается, запечатляется на плоти человека, это берет время. Но это не просто так время, когда каждый раз есть бесконечное количество, тысячи внутренних действий в нас, когда колесики вращаются, и так выстраивается все. Мы не осознаем, какое расстояние есть между нами и духовным. И запрещено спешить. Вы видите, сколько времени прошло, пока мы не дошли до того, о чем говорим сейчас. И нам предстоит сделать еще несколько шагов. И нельзя спешить, иначе это будет препятствие перед слепым. Все постепенно, как Рамбам пишет. Для женщин, детей, стариков, да, для всего народа раскрывает это постепенно. И это наша ступень. Деликатно. И также мы, когда мы идем обучать, мы этому не обучаем ни в коем случае. Не надо гордиться тем, что ты умеешь путать людей. Нет. Как с маленьким ребенком, с ответственностью, с пониманием относиться к тому, что во благо ему. А иначе вы причините вред себе и им. Буквально подавать из ложечки. Хорошо, мы приближаемся, да. Ну, еще немного.
Эмиль из Нью-Йорка спрашивает: вы говорите странные вещи. Спасибо за страх. Я не герой, у меня это не выходит. Что же все-таки делать?
Ну, оставаться. Есть у нас в группах очень много людей, которые находятся во всевозможных состояниях. Я иду согласно продвигающейся группе, такой как здесь, в Петах-Тикве, и нескольких групп в Израиле, в Москве, в Питере, есть в России, тут и там группы, которые меня хорошо понимают. Есть во всем мире такие, в особенности в Северной Америке. Так это. И каждый продвигается согласно темпам, которые даны ему. И правильнее, насколько он включается во всех. В этом, по сути дела, продвижение. Если ты поместишь человека в лес, если у него даже будет самая лучшая возможность развития, он не разовьется. А в группе он разовьется, даже если нет у него каких-то очень выдающихся особенностей. Все зависит от включения. Перед нами Европейский конгресс, и мы должны этим воспользоваться как можно скорее, чтобы включиться еще. Все зависит от включения. В духовном все мы питаемся от души, нишама, это общая кли. Поэтому каждый, насколько включается в это, продвигается, в особенности мы сегодня говорили о продвижении, когда мы себя должны строить поверх тьмы, и, насколько сказали здесь, что не могут спать ночью. И эти ощущения будут у каждого. Если нет, то будут. Это обычно. Так Творец делает. Посмотрите в псалмах, что пишет царь Давид. Он не пишет о материальных вещах. Все это духовное. И поэтому наше включение в группу — это, по сути дела, стимул ускорения пути. Ладно, перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.